Менеджмент, маркетинг, лидерство. Лучшее за 2015 год. Из серии Гарвард Бизнес Ревью. 10 лучших статей. Предисловие редколлегии. Готовя Гарвард Бизнес Ревью, мы хотим в первую очередь сбалансированно подобрать материал. Включить в сборник статьи, содержащие наиболее интересные теоретические выкладки, и статьи, описывающие самые эффективные практические наработки компаний, новые идеи и руководство по использованию старых идей для решения новых задач, примеры нестандартного мышления применительно к проблемам мировой экономики и к повседневным проблемам компаний. Если удается достичь баланса в каждом номере, за год выстраиваются определенные тенденции. Отобрав целую серию статей, мы заметили, что их авторы как будто вступают в диалог друг с другом. При этом выделяется несколько направлений мысли, как то: рациональное использование рабочего времени, поскольку создается впечатление, и это действительно так, что его становится все меньше и меньше. Способы избежать принятия трудных решений. Экономическое неравенство, присущее капитализму 21 века. Трудности в продвижении управленческих идей через географические границы и организационные барьеры. Сборник открывается статьей «Остерегайтесь новинок», отчасти потому, что в ней дается некоторое представление о том, как читать помещенные в сборнике статьи и как применять на практике содержащиеся в них идеи. Для крутых концепций существует собственный механизм раскрутки. Однако Джулиан Биркиншоу, изучающий эволюцию управленческих идей, утверждает, что нецелесообразно использовать новые идеи или наработки в полном объеме. Наибольшего успеха добиваются компании, действующие так. Сначала они вычленяют принципы, лежащие в основе концепции, которую они хотят позаимствовать. Затем, после более глубокого анализа, приходят к заключению, что она им действительно подходит, после чего начинают эксперименты с целью адаптировать ее к своим потребностям. Тарун Кханна в своей статье «Контекстуальный интеллект» приходит примерно к такому же заключению. Предположим, в некой стране или регионе существует хорошо отлаженная, эффективная операционная модель. 30-летняя история глобализации мировой экономики научила нас тому, что использование такой модели в других условиях сопряжено с серьезными трудностями. Кханна рассматривает опыт перевода деятельности немецкой оптовой торговой компании Metro Cash & Carry из Германии в Россию, Китай, а затем в Индию. В конечном итоге на каждом из этих рынков компания добилась рентабельности, но в каждом случае ей потребовалось больше времени, чем ожидалось, для того, чтобы стать доходной. Стремительность, с которой происходят технологические изменения, приводит к тому, что, по нашим ощущениям, институциональные и социально-экономические трансформации идут быстрее, чем это происходит на самом деле. Что касается институциональных изменений, в этом году нас беспокоили два довольно неприятных вопроса. Действительно ли концентрация власти и богатства в высших эшелонах американской экономики вредит не только среднему классу, но и самому бизнесу, а возможно, экономике в целом? Действительно ли необходимость добиваться хороших экономических показателей деятельности компаний в краткосрочной перспективе сдерживает перспективы их долгосрочного роста? Статья Клейтона Кристенсена и Дерека Ван Бивера «Дилемма капиталиста» – одна из серии статей, отвечающих на эти вопросы. Авторы отмечают, что компании владеют невероятным объемом наличности. Тогда почему же они не осуществляют более масштабные инвестиции в инновации, способные резко ускорить темпы их роста? Кристенсен и Ван Бивер утверждают, что показатели, используемые инвесторами и руководством компании, служат скорее для оценки эффективности инвестиций, направленных на обеспечение прибыльности и прироста, нежели инвестиций, формирующие рынок инновации. Для того, чтобы изменить используемую структуру капиталовложений, нужно изменить применяемые инструменты. Роджер Мартин в статье «Большая ложь о стратегическом планировании» пытается с различных точек зрения рассмотреть вопрос о том, почему компании не занимаются широкомасштабной инвестиционной деятельностью. Хорошо известно, что теоретически стратегия компании заключается в том, чтобы сделать выбор, отказаться от одних возможностей и нацелиться на другие. Однако на практике большинство компаний опасается делать большие ставки. Они предпочитают трактовать процесс формирования годового бюджета компании как один из аспектов стратегического планирования, и в результате не могут выйти из зоны комфорта. Можно выделить следующие свидетельства того, что организация не слишком серьезно относится к данной стратегии. У нее разработан подробный операционный план на 1-3 года, и это ее вполне устраивает. Будущее ее не пугает. В большинстве сфер экономики компании не могут позволить себе такую самоуспокоенность. Очень важно, чтобы компания развивалась, а это невозможно сделать, не принимая амбициозных и трудных решений. Неожиданно появилась еще одна тема. Традиционные методы управления подразделений компании сильно устарели. Пэтти Маккорд, бывший директор по талантам компании Netflix, написала довольно резкую статью, как Netflix реформировала работу своего HR-подразделения с расчетом именно на это. Вначале она и учредитель Netflix Рид Хастингс совместно подготовили презентацию по данному вопросу, которую просмотрели несколько миллионов интернет-пользователей. Мы попросили Пэтти развить эту мысль в статье. Наш главный совет – принимайте на работу только совершенно сформировавшихся взрослых людей, а потом обращайтесь с ними как с взрослыми. Маркетинг, тоже нуждавшийся в реорганизации, весьма успешно развивался без какого бы то ни было плана и теперь превратился в самостоятельное структурное подразделение компании. Теперь реорганизация ему уже не требуется. Как утверждают авторы статьи «Сначала стратегия, потом структура», наиболее успешные маркетинговые команды настолько тесно взаимодействуют с IT-специалистами и аналитиками, что зачастую именно они руководят этими командами. Однако чаще всего штатное расписание мало что значит, поскольку сегодня львиная доля работы выполняется создаваемыми на короткое время проектными рабочими группами, в состав которых входят не столько маркетологи, сколько IT-специалисты, сотрудники финансового отдела и еще целого ряда подразделений компании. Описание методов управления проектами настолько интересно, что мы решили посвятить этому вопросу целую статью. В этих двух статьях речь шла о менеджерах, которые считают необходимым пересмотреть хорошо зарекомендовавшие себя практики управления. В Гугле же большинство сотрудников вообще не видели смысла в деятельности менеджеров. Инженеры Гугла, ценностные ориентиры которых влияют на корпоративную культуру, склонны считать, что работа супервайзеров – напрасная трата времени, отвлекающая от реальной работы. Топ-менеджеры предположили, что это не совсем так, и, что вполне в духе Гугла, попросили группу аналитиков проверить их гипотезу. Как отмечает Дэвид Гарвин в статье «Google. Программисты за менеджеров», аналитики фактически доказали, что в отделах у высококвалифицированных менеджеров ниже текучесть кадров, выше рентабельность, сотрудникам комфортнее работать, выше эффективность работы. Методология исследования была столь строга, что подавляющее большинство сотрудников безоговорочно согласились с тем, что менеджмент необходим. Мы вздохнули с облегчением. И менеджеры могут предпринимать соответствующие действия для повышения эффективности своей работы. Обычно в Harvard Business Review рассматривается тайм-менеджмент на уровне отдельно взятого человека. Но в этом году мы обратили внимание на тайм-менеджмент организации. Партнеры компании Bain, авторы статьи «Не транжирьте человека часы на совещание», отмечают, что сегодня данные, полученные от Outlook и других онлайн-инструментов, позволяют сформировать четкую картину распределения времени на выполнение задач и разного рода деятельность. Среди данных, приведенных этими авторами, есть один вызывающий тревогу факт. В одной компании на еженедельные заседания рабочей группы затрачивается 7000 рабочих часов в год. А с учетом всех временных затрат на подготовку этих мероприятий и последующих встреч для контроля за исполнением принятых решений, которые распределяются на другие уровни организационной структуры, заседания съедают 300 тысяч часов рабочего времени. Если у вашей организации самый ограниченный ресурс – время, нужно крайне вдумчиво им распоряжаться. Утверждение из области смутных догадок. Стоит тратить меньше времени на всякие заседания. Чан Ким и Рене Муборн рассмотрели вопрос о том, как разные категории менеджеров распределяют свое рабочее время. В статье «Принцип голубого океана» они описывают использование ценностных кривых, традиционного инструмента формирования стратегии, для изучения этого аспекта деятельности организации. В нашем случае алгоритм действий был таким. Сначала собрали информацию от клиентов руководителей групп, менеджеров среднего звена, менеджеров высшего звена, людей, которые с ними работали, о том, как эти менеджеры использовали свое рабочее время. После они собрали информацию о том, как вышеупомянутые менеджеры, в идеале, могли бы распоряжаться своим рабочим временем. Затем две базы данных графически отобразили, сопоставили их, указав направление, в котором смещается фокус каждой из этих категорий менеджеров. Тот факт, что такое использование ценностных кривых в новых условиях оказалось столь эффективным, навело нас на мысль о том, что и иные классические инструменты можно было бы перепрофилировать. Обе статьи наводят на тревожную мысль. Отдельно взятым руководителям нужно прилагать больше усилий, чтобы управлять своей концентрацией, а делать это становится все труднее и труднее. Дэниел Гоулман в своей статье «Сфокусированный лидер» углубленно рассматривает вопросы, касающиеся эмоционального интеллекта, нейрологического и прочих его аспектов. Выяснилось, что фокус – довольно непростая концепция. Для различных видов фокусировки требуются различные когнитивные и эмоциональные навыки, не говоря уже о нейронных проводящих путях. Гоулман не только увлекательно рассказывает об этом, но и дает читателям советы, как повысить свою информированность, улучшить самообладание и получить представление о границах своих возможностей. Время, внимание менеджеров и капитал – эти факторы, конкурируя друг с другом, претендуют на роль самого ограниченного ресурса компаний. Клаудио Фернандес Араос представил четвертого претендента на это звание, заявив, что, вне всякого сомнения, таким ресурсом будут признаны способные кадры. Нам известно очень немного руководителей компаний, которые бы не согласились с подобным утверждением. В своей статье «21 век. Нужны люди с потенциалом» Фернандес Араос высказывается за изменение подхода к подбору персонала. Несколько десятилетий назад предпочтение отдавали сильным кандидатам, потом умным, а затем людям, компетентным в той или иной сфере деятельности. В действительности ум и наличие опыта и сейчас многое значат, равно как и эмоциональный интеллект. Но целесообразнее всего оценивать кандидатов с точки зрения их потенциала. Данный критерий гораздо труднее оценить, чем те критерии, которые ранее использовались при приеме сотрудников на работу. По утверждению автора, большинство реализуемых компаниями программ подбора персонала с высоким потенциалом оказываются невероятно эффективными, но результат будет потрясающим. Некоторые управленческие задачи никогда не теряют своей актуальности, и главная из них – непостижимая способность управлять талантливыми людьми. Другие задачи рассчитаны только на одно поколение, а потом, через много лет, они вновь заявляют о себе на фоне новых рыночных условий. Тем не менее существуют задачи, которые все же удается решить хотя бы для одной группы людей в одном отдельно взятом месте. Мы надеемся, что статьи данного сборника, серьезные темы, которые они поднимают, значимые идеи, излагаемые в них, и практические советы, которые дают их авторы, помогут руководителям компании решить важные задачи, с которыми они сталкиваются каждый день. Редколлегия.